Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы продолжаем говорить о истории нашего города, нашей страны, наших мест очень интересных. И самое главное, 2026 год, я напоминаю, был объявлен в Республике Беларусь годом белорусской женщины. Поэтому мы сегодня будем продолжать делать акцент о, опять же, нашей истории, известных женщинах Беларуси. И сегодня речь пройдет про женщину, которая является одним из таких известных деятелей культуры. Речь пройдет про Полину Меделку. Сказано, кстати, о ней очень достаточно много. Она и была неоднократно героиней романов, там, документальных фильмов, а и вовсе ее многие факты в биографии до сих пор исследуют историки белорусского театра и литературы. Но, как правило, если речь заходит про Полину Меделку, то, как правило, это упоминание идет в рамках раннего творчества, периода жизни известного нашего белорусского поэта Янка Купалы. При этом надо отметить, что не имея всегда достаточно таких ясных источников, многие авторы в ее образ, который они описывали, иногда, может быть, додумывали, иногда выдвигали гипотезы, при этом это не всегда было таким общим. Ситуация начала меняться уже в 70-е годы, а конкретно в год, когда не стало Полины Меделки, будет издан ее воспоминание, книга, которая называлась «Стежками життя», то есть «Тропинками жизни». И с того времени уже оттуда многие исследователи начинают черпать информацию. При этом надо понимать, что в то время многие издания, они проходили достаточно такую подробную, как бы, осмотр цензуры. И не все, что, например, Полина Меделка написала и хотела сказать, было отражено именно в первом варианте ее воспоминаний, которые были изданы. А она, конечно, боролась там за многие такие важные эпизоды из ее жизни, однако издание 1974 года, оно вышло в сокращенном варианте. И вот в дальнейшем, как раз таки несколько лет назад, если не ошибаюсь, в 2018-2019 году был издан более полный вариант, да еще и с теми дополнениями, где рассказывалось ее период жизни там до 1950-х годов, вот, ну и более ранний. Потом, кстати, это уже частично будет кусочками опубликовано в 1993 году в журнале «Полыми», и там как раз таки они говорят как об одной из выдающихся деятельниц белорусского возрождения. Но кто же такая Полина Меделка? Напомню, что она родилась на северо-западе нашей страны в местечке Буцлов, тогдашняя Виленская губерния, Виленский уезд. Сейчас, если смотреть на карту, это современная Минская область, Мядельский район. При этом, как мы знаем из ее, опять же, биографии, ее воспоминаний, да и ее близких, она происходила из семьи крестьян. При этом отмечала, что ее отец, у нее такое очень интересное имя, Винцент Зигмунтович Меделка, в молодости работал человеком, который настраивал органы и рояли. Особенно эта была услуга востребована для многочисленных костелов на северо-западе нашей тогдашней страны. Позже он будет работать рабочим на заводе, ну а в дальнейшем уже продавцом в одном из кооперативов. Мать же ее была домашней домохозяйкой. И вот она родилась в семье, где помимо ее было еще три брата. Это Казимир, Зигмусь и Станислав. Когда же исполнилось девочке 5 лет, семья Меделок переезжает в более крупный населенный пункт Глыбокое. Кстати, напомню, это известное место среди белорусов, там, где традиционно каждый год проходит фестиваль вишни, там, где выпускают сгущенку. Ну, а самое главное, это место, где родился известный будущий авиаконструктор Сухой Павел Осипович. Правда, он там родился еще за 2 года до того, как семья Меделок переехала, поэтому лично они не были знакомы, потому что напомню, что Сухие переедут уже на крупную железнодорожную станцию, каким будет являться наш город Гомель. Так вот, оказавшись в городе Глубоком, это связано было, опять же, с новым местом работы отца, вот, но в дальнейшем она, кстати, вернется в тот дом, где она родилась, вот, и уже будет там жить до конца своих дней, начиная с 1947 года. Так вот, Глубокое, как и Буцлав, вот эти два населенных пункта, это были место ее вот такого детства, формирования как бы ее как личности, да и в целом мировоззрения. При этом надо отметить, что она уже здесь начинает приобщаться в первую очередь к классической такой музыке, посещая, опять же, религиозные службы в костеле. Кстати, она была та же из семьи католиков. Также и народные песни. И вот это очарование родным словом, хотя на начальном этапе она не говорила по-белорусски. Если мы посмотрим, то училась она как раз таки писать и читать сперва по-польски. И потом ей пришлось переучиваться, чтобы уже освоить со сложностью русский язык. Так вот, судя по всему, поначалу она буквально получила такое домашнее образование самостоятельно. Ну, опять же, скорее всего, здесь ее близкие помогли освоить основы грамоты. А вот уже в Глубоком она пойдет учиться в местную церковно-приходское такое училище. Это было место, где, как правило, давали там основы такой грамотности в течение 3 лет. И вот сперва ее отправили в одну группу, потом во вторую, в третью. То есть, по сути, как она потом вспоминала, то, что обычно отводится 3 года, да, а многие иногда и мальчики там оставались уже на 5-й год, она освоила за год. И это такой яркий факт о том, что она все-таки была необычная ученица с большими способностями, а главное, у нее была большая склонность к науке. Чтобы вы понимали, в то время, конец 19-го, начало 20 века, это время, когда еще возможность получить образование светское или среди женщин были крайне ограничены в то время. Как правило, это были основы ведения домашнего хозяйства, знания текстов религиозных книг, там, Библии, вот, и не всегда это было таким востребованным в обществе. Самое главное, это было так принято, чтобы там девушки получали какое-то классическое образование. Но, а тем более еще и если речь идет про простые семьи, не шляхтичи, не дворян там, а вот обычных таких вот, как была семья Полины Меделки. Но надо отметить, что вот ее склонность к чтению книг, к знакомству, постижению мира, они были поддержаны ее отцом. И надо отметить, что она как раз таки вот здесь очень хорошо показывала свои знания по математике. Порой иногда они с друг другом такие устраивали соревнования, кто лучше может решить те или иные математические задачи. А вот мать здесь не понимала. Вот она была приверженцей тех женщин, которые видели, что это только отвлекает от того, чтобы качественно делать свою домашнюю работу, работу по хозяйству. И вот она выдумала тягаться, как мальчики, получать образование. И на ее мнение Меделка должна была стать хорошей хозяйкой. И это, конечно, было бы уже гарантировано, чтобы она бы в дальнейшем стала бы хорошей женой и при случае удачного брака. Но дальше как раз-таки многие близкие стали замечать, что она целыми днями проводит с книжками. Из-за этого, конечно, страдает домашняя работа. А представьте, крестьяне, которые не понимали, зачем это все нужно. То есть это можно представить, если современность сравнить. Это вот как когда мы, может быть, обращаем внимание, когда маленькие дети больше времени проводят у телефона, да, в каких-нибудь играх, и взрослые понимают, что это оттягивает там, для обучения, там, для работы. А здесь представьте себе, она читала книги, но взрослые, особенно женщины, видели, что, конечно, это только мешает. И порой, кстати, мать отбирала в гневе книги, даже кидала их в печь, чтобы это не мешало ей заниматься домашней работой. Но ее здесь поддержали, ее знакомые. И вот как продвигалось дальше ее вот это постижение мира, усвоение грамотности, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, для тех, кто только подключился к нашему эфиру, мы говорим сегодня про известную белорусского деятеля культуры, педагога, можно сказать, актрису Полину Меделку. Это та самая Полина Меделка, фамилия, имя которой упоминается в рамках вот именно раннего творчества Янки Купалы. Так вот, стремясь к чтению книг, к освоению грамотности, она не находила понимания среди ее ближайших родственников, в отличие от отца. Вот, но у нее появляются подружки, которые, значит, так же, как и она, любят читать книги. И вот она, кстати, подружилась с одной из них, Едвига Яновская, а у них была огромная библиотека, да там еще и была русская литература, и вот она здесь брала книжки, вот, при этом она же и помогала ей овладевать русским языком. При этом также она брала в аренду, в плату, там копеечные издания, но по тем временам это не маленькая сумма, для своего чтения у одного из глубокских торговцев. И вот одна из, как бы, ее ближайших знакомых, госпожа Юлия, как она упоминает в своих воспоминаниях, предложила ей учиться именно, чтобы еще и получать бесплатно уроки только по истории и географии Польши, польского языка, ну и, конечно же, католического закона Божьего. Она учила здесь ее петь польские патриотические песни и как раз-таки спрашивала, в общем... При этом надо понимать, что это было время, когда на территории белорусских земель, как правило, отрицало существование как таковых белорусов. Вот, и, например, ее отец, когда была перепись, он вообще записался белорусом. Вот, на что как раз-таки многие не понимали, какой такой белорус. Вот если ты католик, то ты, соответственно, должен быть поляком. Ну и вот здесь она как раз-таки училась. А потом отец во время одного из такого... новогоднего бала, когда узнал, что дочери его предложили там продекламировать Адама Мицкевича, настоял, чтобы Полинка все-таки прочитала стихи Матея Бурочка. И, кстати, Полина этому последовала и, что интересно, неожиданно имела успех среди своих сверстников. При этом надо отметить, что Полина Меделка, она росла такой девушкой, когда понимала, что она не может все время зависеть материально от своих родителей и быть на иждивениях, что необычно для того времени. Она хотела вот как раз-таки так же зарабатывать деньги и тем самым проявлять заботу о семье. При этом вот по ее воспоминаниям, когда ей было 12 лет, она сама выступала в качестве учителя только для местных детей. Ну и давала им основы грамотности. То есть у нее на дому была такая своеобразная частная школа. При этом там к ней на дом иногда приходило там до 10-12 детей. Она их читала, читать учила, писать. Вот. Самое главное, за них она получала денежки. При этом сумма денег, которую она зарабатывала в месяц, ну, представьте себе, вот зарплата у ее отца, она была порядка 5 рублей. А если там был какой-то побочный подработок, то могло доходить до 15 рублей. А она вот таким образом за месяц могла получать от 10 до 15 рублей. То есть представьте себе фактически зарплату взрослого человека. Поэтому, с одной стороны, здесь уже, ну, можно сказать, отец поддерживал в том плане, что были видна ее как-то стремление, вот как раз таки, как можно так коммерчески использовать свои знания и не напрасно просто вот стремиться к грамотности, то есть какой-то образ приносить пользу для ее семьи. Самое главное, что здесь же в глубоком она познакомилась с музыкой. Ну, до этого, опять же, у нее уже были как раз такие вот стремления слушать народные песни, исполнять, а вот здесь ее местная жительница учила игре на фортепиано. Ну, и там, как она вспоминала, она слушала и играла классическую музыку, вот, и многие такие фортепианные произведения. При этом это не было какого-то такого специализированного музыкального образования, а буквально на слух. Вот, ну а дальше время подходит, а что же делать дальше? А где учиться? И вот что интересно, что к тому моменту она знала о существовании, читала произведения Франтишка Богушевича, она читала газету «Наша Нива», вот, и потом она вспоминала, что вот тогда, будучи еще подростком, она себя в своих фантазиях представляла, что она такой рыцарь, который сражается за простой бездольный народ белорусский, вот, и борется с царями-злодеями, министрами, освобождает вот именно всех вот этих борцов, которые вот стремятся помочь простому бедному народу. Но дальше стал вопрос, а где учиться? И вот здесь ей порекомендовал получить профессию аптекаря один из представителей там, ну, таки торговцев, аптекарей в городе, тогда в глубоком местечке Глубокое. И вот он говорит, что вот ты получишь образование и сможешь первое время зарабатывать деньги, а там, пожалуйста, продолжай готовиться, глядишь, может, и поступишь и получишь высшее образование. При этом он ей предлагал, что вот если там у тебя будет своя квартира, то ты там, может, там, ну, получать за свою работу там 25 рублей. Если ты будешь жить у меня с учетом полного содержания, то, ну, с учетом вычета 5 рублей. Вот, но дает ей рекомендацию, чтобы она смогла получить образование. В итоге здесь появляется неожиданно очередное препятствие. Вернее, не одно, а целых два. Первое – это все-таки материальное положение. Напомню, что семья не маленькая, четверо детей, да, ну, можно сказать, что были побольше семьи, да, это так, но семья не была такой богатой. А самое главное, если еще с деньгами можно было как-то решить, то было непонимание матери, зачем дочь вот получать будет образование. И вот между ней, опять же, как мы говорили ранее, часто возникали такие ссоры. При этом отец, я напомню, ее поддерживал в стремлении читать книги, просвещаться, вот, стремиться к более лучшей части жизни через просвещение. И вот как раз таки многие такие сцены из как же их семьи, они порой выходили за пределы как бы семьи, ну и в глубоком уже знали вот о такой вот существовании девушки, которая вот все стремится к грамотности, вот, и об этом, кстати, узнали, ну или как по-белорусски доведались местные, известные, кстати, белорусские деятели, это Эдвард Будько и семья Стефана Душевского. Они, кстати, ну, не особо упоминаются в первом варианте «Стежки жизни», их были вычеркнуты из-за как бы их невозможности идеологически упоминать в воспоминаниях. Вот, так вот, она отметила, что они позволили ей, поспособствовали переезду на учебу в Ригу. Напомню, что Рига – это ближайший крупный населенный пункт от Глубокого, намного ближе, чем тот же самый Витебск. Да и сегодня, если мы посмотрим территориально километраж от Риги до Глубокого, намного меньше, чем от Глубокого до Витебска. Хотя Витебск в этот момент тоже был губернский город. И вот здесь они дают определенную сумму денег и договариваются. Вот она вспоминает, что все-таки мать не смогла ее сдержать, и она ее, кажется, отпускает. Отпускает на учебу в Ригу. Вот, ну а дальше начинается самостоятельная жизнь с тем, чтобы получить знания. И как вот дальше продвигалась на этом этапе своей жизни, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
И вот Эдвард Будько, известный белорусский культурный деятель, в дальнейшем добивается того, что родные и близкие отпускают Полину Меделку в Ригу. При этом перед тем, как она туда переехала, он уже в разговорах со своими знакомыми, семьей Ревковскими, договорился, и они взяли ее к себе на обеспечение. При этом сама же, кажется-таки, Павлина Меделка говорила, что Мария Ревковская – это ее вторая мама. И вот, переехав туда, ее уже будущее, скажем так, очень хорошая знакомая Мария Ревковская организовывает для нее такой целый распорядок занятий, чему она должна обучаться, чтобы получить образование. То есть ее здесь учат немецкому, русскому языку, истории. Ей для нее находят учителей, которые будут ей объяснять арифметику. И все это она делала за свой счет. Да, была сумма определенная, которая была выделена по линии для первого как бы нахождения в большом городе, но по факту семья Ревковских вот выступила такими меценатами в таком вот бесплатном подготовке. Но денег, правда, не на все хватало. Например, как вспоминала Полина Меделка, на трамвай денег у нее не было. И поэтому ей приходилось на учебу и с учебы ходить пешком. Поначалу, конечно, представьте, расстояния были вообще большие. У нее ноги болели, были периоды, когда она хромала. Но со временем, она говорит, я так привыкла, что вот развивала такую скорость, что не всегда и трамвай мог быть со мной на одном ровне. Я здесь, конечно, думаю, она преувеличивает, но действительно надо понимать, что конец 19-го, начало 20 века, да даже долгое время и 20 век, люди, по большому счету, были ну, более, как бы, которые большие расстояния преодолевали на ногах. То есть не было такого, как сейчас, там, троллейбусы, автобусы, маршрутки, частный транспорт, электросамокаты. Все приходилось ходить пешком. Поэтому то, что сейчас там, да, люди считают 5000, там, 8000 шагов, в то время это было только, может быть, первая половина дня, а то и больше. И вот в данном случае, как раз-таки, вот Полина Меделка хорошо передает эпоху того периода. Ну, в общем, как мы знаем, медики советуют много ходить. Это очень полезно для организма, для сердца, для мышц, для хорошего настроения. Поэтому будьте как Полина Меделка, ходите много и будьте с хорошим настроением. А при этом одно дело, когда ты ходишь, когда хорошая, солнечная, теплая погода, сухо. Конечно, и другое дело, когда холодно, дождь. Но во все это время Полина Меделка была вынуждена ходить пешком. При этом надо отметить, что несмотря на такие вот трудности, а без них никак, материального плана, у нее все-таки очень была большая радость. Вот она вспоминала, что вот настолько было безгранично на душе радостно, что даже когда было холодно, даже когда она не доедала, когда была боль там замерзших рук, ног, она этого всего не чувствовала. Либо если она ощущала, то вечером, возвращаясь в уютную квартиру, она буквально пела о том, что вот, кажется-таки, ну, вот постепенно-постепенно она приближается к своей цели. Благодаря вот этой вот хорошо организованной подготовке и такой личной самоотверженной учебе Павлины Меделки, где-то в начале 1909 года она смогла поступить на вечерние 4-часовые курсы. Это были частные курсы. Вот, но она, минуя первый, сразу поступила на второй курс. Она, правда, не упоминает, какие это были курсы, но говорит о том, что это что-то похожее, которое потом появится в Советском Союзе, как советские рабфаки, то есть специальные такие рабочие факультеты, где обычно взрослые люди постигали то, что обычно сегодня у нас в школе обучают. Вот. Ну и чтобы уже получить, это нужно были вот эти курсы, чтобы пройти экзамен на аттестат зрелости. То есть, условно говоря, чтобы у тебя был документ, что ты закончил школу. Ну, в принципе, как и сегодня, попробуй без 9 классов куда-нибудь поступить. То есть 9 классов не проблема. Вот. А в то время это были определенные сложности. При этом одновременно Полина Меделка брала уроки музыки у одной из студенток консерватории, вот, ну и очень хорошо дружила, как с таки, семьей Ревковским. Кстати, на протяжении 4 месяцев, вот, а она именно здесь находилась, пока вот не уехали ее знакомые из Риги, она вот, как с таки, бывала частым гостем и в доме Будьки, и в доме семьи Ластовских. Я напомню, Вацлав Ластовский, известный историк, а его, кстати, жена Мария была известной литовской писательницей. И вот курсы она, судя по всему, все-таки не закончила. А после, дело в том, что нескольких месяцев обучения, это уже будет, если в начале 1909 года она приступила, то весной 1909 года она уезжает домой, в глубокое. Вот, и тут стоит вопрос, а что делать дальше? Ведь думает, может, вернуться к мысли об получении аптекарской работы. И здесь ее, опять же, будущий работодатель, который так, кстати, им и не стал, он даст письмо его знакомому вильнинскому студенту, который был его дальним-дальним родственником, чтобы тот помог как бы подготовиться к экзаменам на аптекаря. Ну и вот сюда уже она решает поступать на курсы в Вильне, которые проходили в тот момент. И останавливается уже у других своих хороших знакомых семьи Душевских. Но будут, день наступает экзаменов, а ведь, я напомню, в Вильне находилась именно учебная округа, то есть это место, где Корсакова было одно из известных высших учебных заведений. И вот она первым сдает алгебру, арифметику, а потом приходится ей сдавать географию. но ей сказали, что она не допущена, так как по алгебре получила единицу. Хотя это решение было непонятным, потому что на все задания она вроде бы ответила правильно. И когда она пошла обжаловать оценку попечителя уже от целого учебного округа, с ней состоялся такой разговор, о котором она говорит, что ну, а вы кто такая девочка? Может, вы русская? Она говорит, нет, я белорусская. А говорит, а какого тогда вы белорусская? Улыбнулся вероисповедание. Он говорит, римско-католического. А, ну, тогда вам здесь нечего делать. И вот тут Полина поняла, что алгебра стала только предлогом, чтобы ее ну, завалить, как говорят современные студенты, на экзамене. Вот этот провал был вызван не тем, что она что-то не так ответила, а тем, что были ограничения. Но не будь это Полина Меделка. В дальнейшем она, кстати, свой характер будет не раз показывать такие минуты. Она решает не возвращаться домой с пустыми руками, вот, потому что тогда это означало бы ну, просто взять и раз уже два раза там курсы не закончила, здесь не получила образование, не думать об учебе, ну и тогда нянчить своих маленьких братьев, заниматься домашним хозяйством, в общем, учиться шить, слушать вечные упреки о ее недееспособности в работе. Это, конечно, не хотелось, и она решает не ехать домой, а остаться здесь. И вот она не поехала домой, остается в семье Ревковских. К тому моменту эта семья уже жила в Вильне. До этого они жили в Риге, они перебираются в Вильню. И вот здесь она... как раз таки первое время живет у них, но продолжает искать квартиру, потому что понимает, что до этого она жила у Душевских, там оставаться нет возможности, ну и тогда Ревковские как раз таки ну, договариваются сперва ее устроить в один из домов семьи, которые были им знакомы, чтобы она там в качестве такой вот горничной выступала и присматривала за детьми. Вот, но, кстати, она вспоминала, что вот у нового как бы место, где она будет жить, у семьи Малецких была очень хорошая обустроенная квартира, где даже был граммофон с богатой коллекцией пластинок. Но, чтобы вы понимали, граммофон это как сейчас, я не знаю, подписка на какой-нибудь сервис музыки, да, и возможность этого прослушивать, да, ну, магнитофон, не знаю, музыкальный центр, и то сейчас, наверное, это уже не особо используется, на, ну, как бы наличие какого-нибудь плеера. Вот примерно в то время это была такая вот возможность. Ну, и здесь она расширяет свои знания классической музыки. Ну, а как дальше продвигалась ее жизнь? Самое главное, именно здесь же, в 1909 году она впервые познакомится с Янкой Купалой. Как проходил процесс знакомства и какие впечатления поначалу Полина Меделка как бы так восприняла про Янку Купалу, мы поговорим в следующей нашей четвертой части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня говорим про известного белорусского деятеля культуры, актрису, педагога и человека, который оставил мемуары про многих известных людей, с кем она встречалась, Полина Меделка. Я напомню, что Полина Меделка, прожив 81 год, именно столько отмерила ей судьба, была лично знакома с многими культурными деятелями Беларуси, которых мы сегодня изучаем по учебникам истории, либо более углубленно проходим на филологическом факультете, историческом факультете, там, театрального искусства. Например, она, вот, чтобы не быть голословным, общалась очень хорошо с Константином Галковским, это известный композитор, театральным деятелем Игнатом Буйницким, поэтессой, теткой, она же Лейза Пашкевич, лично знала Дмитрака Биадулю, Максима Богдановича, писателей Олеся Адамовича, историка Николая Улащика, Василия Дубовка, литератора и многих-многих-многих других писателей, поэтов. Поэтому, по сути, тут весь свет, как раз-таки, белорусской национальной культуры. Так вот, осенью, судя по всему, ну, многие биографы считают, что это была осень 1909 года, она впервые в квартире ее знакомых, ластовских, которые к тому моменту перебрались тоже из Риги в Вильню, встречается с Янкой Купалой. При этом в воспоминаниях Полина Меделка она передала вот свои первые впечатления о встрече с таким вот уже к тому моменту, кстати, известным поэтом, но она их так настолько живо так описала и с такой очень большой долей иронии, вот какое она получила первое свое впечатление. И вот, судя по всему, вот так как Янка Купала уже был к моменту, когда будут изданы ее воспоминания в 1974 году такой вот величиной, как бы бронзовелым таким, то это у редактора вызвало протест. И вот эта часть воспоминаний, она как раз-таки, ну, была очень сильно урезана. То есть вот если сравнивать издание ее воспоминаний с тяжками життя 1974 года и вот не так давно изданному вот в 2018, по-моему, 2019 году, то там вот этот момент, он, скажем так, смазан. Начнем с того, что если брать исходный вариант, то там говорится о том, что она, ну, описывает, что это, я вот сейчас зачитаю по-белорусски, «звычайный хлопец, легкодумный, який только дбая об своих вусиках и говорить только об девчатах». И вместо этого появляется другая фраза, что «хлопец, який веде не надто серьезную гуторку». То есть речь шла про то, что, по ее мнению, Купала – это обычный хлопец, легкодумный, который только о своих усах думает и постоянно говорит о девушках. А вариант, который пропустила цензура, что, ну, как бы хлопец такой себе, не очень серьезный, ведет разговоры. А вообще вот ее диалог, он и вообще станет таким вот очень смазанным, буквально до телеграфного. Дело в том, что в рукописи, если читать вот именно тот непоцензурный вариант, о котором изначально хотела про это рассказать Полина Меделка, там речь идет о том, что вот она приходит домой к Ластовским, и она видит какой-то молодой человек, а у него под носом завязана марля до ушей. Вот, и она удивляется, он уходит, потом он возвращается, и она спрашивает у Ластовской, у жены Ластовского, а кто это такой? Что с ним? У него, может, что за намордник? У него такой, может, у него зуб болит, или он там пострадал где-то. Она говорит, так это Купала. Купала? Я себе его другим представляла. Вот, а что у него такое? Ну, и вот ему хозяйка сказала, что ты не понимаешь. Это последний писк моды. Это такой специальный бинт, который при, ну, как бы, тягивает в усы, чтобы они, когда проходило определенное время, высыхая, торчали вверх. Да, ну, те, кто носят усы, да, все знают, что сейчас есть гели для этого, да, разные способы, которые делают такую необычность, потому что по жизни-то усы, как правило, ну, не стремятся вверх, они могут в разные стороны, за ними нужно ухаживать, а ведь, если вы посмотрите молодые фотографии Янки Купалы, то мы вот помним вот такие усики, отличающиеся, кстати, от усиков Якуба Колоса, они вот так вот красиво затянуты вверх, и вот это все достигалось путем вот таких вот особых методов, ну, как знаете, для того, чтобы были вьющиеся волосы, да, там, на ночь, завиваются, ложатся спать, утром просыпаются, и в итоге вот так вот красиво такие кудряшки свисают с головы. То же самое было для усов, но наоборот. Ну вот, если прочитать этот фрагмент по-белорусски, он, ну, наиболее, наверное, полно передает, поэтому кто добро понимая мову, я специально для вас и зачитаю. То есть вот в рукописи, который не прошел первый вариант цензуры, а прошел второй, там говорится о том, что под носом, ну, судя по всему, Купалы, некая повязка с тюлю, зачепленная шнурочками за уши. Упустивши мяне, и он застався у першым кухонным покое. Купала, здивилася я, ж зусім яго інакш сабе уяўляла. А чаму у яго нейкі намордник? Што у яго вусы пакалечаныя? Да не, кажа хазяйка, гэта такі бінт, які прыціскае вусы, каб яны ўгору тырчэлі. Адказывая, смеясь, Ластовская. Фі, паскудства нейкае. Праз хвіліну ўвайшоў Купала, ужо прыадзеты, без намордніка, светлы, невялічкімі вусікамі, якія тырчалі кверху, воста закручанымі канцамі. То есть, вот это первое ее впечатление, как раз таки это было совсем другим, каким она визуально себе его заочно представляла. Вот, чтобы это было понятно сегодня, представьте, тогда не было социальных сетей, не было телевидения. Конечно, были какие-то изображения деятелей, которые могли публиковаться в газетах или журналах, но они не всегда были доступны. И порой люди могли знакомиться с произведениями только вот как бы, ну, вот в напечатанном виде, не всегда имея представление о том, как выглядит писатель или там поэт, в данном случае Янка Купала. Это уже потом, сейчас мы можем в режиме реального времени видеть, как человек создает свое произведение, как он выглядит. В то время это, конечно, было совсем другим. Поэтому вот этот момент, он, конечно, не прошел такую цензуру. И вот в дальнейшем, кстати, мнение о Янке Купале, оно поменялось у Полины Меделки. И вообще, вы, если многие проходили историю, литературу, знаете, что, как правило, Полину Меделку отмечает, что она вот самая первая, кто сыграла павлинку в произведении Янки Купалы. Но надо отметить, что это совсем не так. Вот, и произошло это намного позже, после вот этой вот первой, скажем так, не совсем понравившейся встречи Полины Меделки. Вот, однако, как раз-таки вот запомнив этот момент из жизни, уже в 1910 году она будет активно участвовать в различных вот, как бы, встречах в клубе железнодорожников местной белорусской молодежи. Вот здесь она познакомится и с Бурбисом, и с Буйницким, и Едвигом Ша, ну и многими другими деятелями и редакцией газеты «Нашей Нивы». И вот поэтому это все описывается в ее воспоминаниях. Вот. Ну а как дальше, как раз-таки, продвигалась вот ее постепенное стремление получить образование, и какими еще были интересные встречи в жизни на Полины Меделки, и действительно ли она была первая, кто сыграла павлинку в произведении Янки Купалы, мы поговорим в следующий раз, в следующий понедельник, поэтому мы не заканчиваем, как раз-таки, рассказ про известную белорусскую женщину нашей истории Полину Меделку, но оставляем это на следующую наш раз, поэтому до новых встреч, до следующего понедельника. С вами был Вадим Барабанов. Всем пока-пока.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.